гибнет прямо, становится на путь дьявольский, на путь прелести, на путь мечтаний. Вот в чем, повторяю, сразу проявляется великое заблуждение католицизма. Причем сейчас, вы что думаете, что-нибудь остановилось? В еще большей степени. Этот папа, он возвел в учителя церкви. То есть это, по, если, по нашей терминологии, это то, что мы говорим, например, великий, Сисой великий, Антоний великий, Василий великий, возведен в учителя церкви, высшей степени. 23-летнюю девицу, которая 100 лет тому назад скончалась, и которая поступила в монастырь, чтобы молиться за весь мир, а особенно за духовенство. Вы чувствуете что-нибудь здесь или нет? Не за себя. Я-то уже хорош. Я теперь за весь мир только буду молиться. Стоит ли только одеть на себя монашеское одеяние, я уже свят. А что мне остается? Только за других молиться. За весь мир. Красота. Кстати, вот эта вот вещь, она просачивается и к нам. И нашим монашествующим подчас хотят эту идею. Да, за весь мир молись. Хорошо молиться за весь мир, когда умеешь молиться за себя. Хорошо молиться за весь мир, когда видишь себя, себя ничтожеством, которое требует исцеления. Так вот, это основная беда католицизма. Не буду особенно распространяться об этом. Беда протестантизма основная в чем? Там, не знаю, хуже или лучше, но неважно, пропасть 100 метров или 101 метр. 101 метр, кажется, поглубже, да? Но разницы никакой нет. Все равно человек разобьется насмерть. Но там уже дошли до, что называется, предела догматических заблуждений. Протестантизм утверждает, мы спасаемся только верой. Каждый верующий уже есть спасенный. Вы слышите? Уже спасенный. К вам подойдет протестант и спросит. Вы верите, что вы спасены? Вы, наверное, начнете шарахаться и говорит, ну, я, ну... Ах, вы не верите? Это ваша вера что? Вы не уверены, что вы спасены? Что? Вот и прижаты к стенке. На это мы им отвечаем. Мы надеемся, что если мы будем стремиться жить все-таки хоть немножко по-христиански, будем каяться, то мы надеемся, что Господь помилует нас. Но сказать, что мы уже спасены... А вы что, Иуда разве не был уже спасен? А почему же он повесился? Уже спасенный не вешается же, правда же? Одним словом, внедряется идея в самом корне, убивающая духовную жизнь человека. Жизнь какого рода? Тонус, напряжение, понуждение себя. Царство Божие силой берется. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Слышите? А кто говорит «Господи, Господи»? Тот, кто верует. И оказывается, не всякий, а тот, кто исполняет волю отца моего. Протестантизм этого, это отверг. Всякий, кто верует, что пришел Христос, совершил свою спасительную жертву, и я верю, что он это сделал, он спас меня. И отныне, послушайте только, и отныне мне прощены все прошлые грехи, все настоящие грехи и все будущие грехи. Вы слышите, до чего можно дойти? И все будущие, слава тебе, Господи, наконец у меня руки развязаны. Я могу жить, как хочу. О, как хорошо бремя с души моей скатилось. И все будущие. Правда, не подумайте, что этим самым они впадают в какое-то лицемерие. Я встречал и скажу, что это порядочные люди и верующие по своему нравственному уровню нисколько не меньше, чем у нас. Не подумайте, что это значит, развращенные люди говорят. Нет, вы подумайте о другом, что этим самым под корень срублено то древо жизни, которое насаждено в каждом человеке. В чем оно заключается? Оно заключается в духовной жизни. Что же оно есть? О чем говорит православие? Почему оно только восстает против этого? Нам с вами придется, наверное, наметить только некоторые основные штрихи, которые необходимы знать в этом плане. Первые и самые парадоксальные, хоть я не люблю иностранных слов, вы видите, я почти их не употребляю, но иногда все-таки вот вырывается так, извините. Терпеть не могу, когда наш язык загромождает всякой этой дрянью. Во Франции, кстати, закон принят, закон, по которому за каждое введение, если кто-то введет или будет употреблять вот на лекциях, публично, в печати, иностранные слова, подвергается таким штрафам, что в следующий раз, пожалуй, взвоет. Молодцы, берегут свой язык. Ах, как бы нам бы ввести это. Ах, какая была бы красота. Но, увы, мы этого не дождемся. Я уверен. Так, итак, самое удивительное, самое непонятное, самое непостижимое заключается в том, что... Ну, я надеюсь, что если я спрошу, кто считает себя негрешным? Встаньте. Никто не встанет, как я. Один я только стою. Ну, самый святой. Ну, тут уже ничего не попишешь. Кому-то же надо быть, правда же? Так, все согласимся, что мы грешные. На самом деле, я вам в начале лекции говорю, попробуйте мне сказать, что я грешный. Попробуйте сказать, что я грешный. Я очень обижусь на вас, узнаете? Я страшно даже обижусь, если вы скажете, что я грешный. Ты сам грешный, ты сама грешная. Вот. Я и без тебя знаю, какой я. И так далее. Ай-яй-яй. Удивительнейшая вещь. Я теоретически признаваю себя грешным, и даже на исповеди кое-что говоря, надо же говорить, значит, разрешительную молитву не прочитают надо мной, правда же? Положено же, правда? Я, тем не менее, грешным-то себя особенно не считаю. Я, в общем-то, скажу вам по секрету, никому только не говорите. Я, в общем-то, хороший человек. Хороший, вам понятно? Даже больше скажу, не фунт изюма. Правда, не тронь меня, иначе вонь пойдет. Но это вы виноваты уже, а не я. Я это точно знаю, что я никогда виноват не бываю. Всегда виновата она, он, они, оно. Но я никогда виноват не бываю. Это известное дело. Это я точно уже знаю. И еще пока практически не было случая в моей жизни, когда бы я не находил виноватых в том случае, когда меня обвиняют. А обычно кто-то другой. Это правда? Я хороший. Вот интересная вещь. С одной стороны, кажется, Христос только и пришел для того, чтобы спасать меня. Я удивлен. Спасать других? Мою соседку? Вот это действительно надо спасать. Да, сосед, это же даже и не приведи Бог. Их надо действительно спасать. Меня? Понять не могу. Да я и так спасен. Тем более, что я православный в церкви хожу. И я даже не вижу. Оказывается, самая трудная и самая первая задача – это увидеть себя действительно грешным. Не языком, а умом и душой, и сердцем. Увидеть, что я действительно грешный. Духовная жизнь – невозможно, вы слышите? Просто невозможно. Это стартовая площадка, я вам скажу так. Невозможно до тех пор, пока я не увижу своих болезней, своих грехов, своих страстей. И не только не увижу, но не буду оправдывать их, не буду обвинять других. И это, оказывается, труднейшая задача. Когда я сплю, я не грешу. Когда я в аудитории, я не объедаюсь. Когда я в лесу, я ни с кем не спорю. И так далее. Стоит только меня задеть, что со мной происходит. А если у меня хотя бы один день, когда бы я не осудил кого-то? О, Боже мой! А что значит осудил? Я-то такого никогда не сделал, как она. Значит, я-то какой хороший, а она какая плохая. Правда же?
Правда, конечно.
Что такое осуждение? Вы подумайте только. Я бессовестно перед другими людьми показываю, какой я хороший. Осуждение – это бессовестность, попросту говоря. Потому что я говорю, я же хороший, а она плохая, и он плохой. И непрерывно этим занимаюсь. А сколько зависти, а сколько лицемерия, сколько притворства, сколько лжи, сколько тщеславия. Я ничего этого не вижу. Я ничего не вижу. Как я вам сказал, на носу эта изюминка так красивая, а не чири или волдырь. Ничего не вижу. Первое условие, без которого невозможна духовная жизнь – увидеть себя. Как? Вот задача-то. Вот задача. Весь в грязи. Как же это не увидеть, что я грязный? Как увидеть, что видишь, что я грязный? Правильно. В зеркало посмотреть надо. Посмотри на себя. Ну-ну, подойди, подойди. Что этим зеркалом является? Евангелие. Евангелие. Ты посмотри, разве можно так, таким быть? Где это в Евангелии написано, чтобы можно завидовать, лукавить, лгать, осуждать, не прощать? В каком это Евангелии, интересно? От Иуды Искариотского, может быть? Может быть. Но не те, которые мы знаем. Только постоянно обращаясь к Евангелию, только каждое утро, молясь, хотел сказать, читая молитву, испугался. Да избавит Бог читать молитву. Молясь. А то я вычитаю, как попадает. Тра-та-та-та-та-та. Да, называется, я прочитал утреннюю молитву. Только каждое утро молясь и от всей души обращаясь к Богу. Господи, дай мне этот день, насколько возможно, провести без греха. Только делая это, я могу понемногу начинать обращаться к себе и видеть, насколько я не соответствую той жизни, которая единственно человеческой жизнью и является. Семен Новый Богослов так и говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощь. Вы слышите? Только поставив себя перед лицом зеркала, только глядя на себя постоянно, вот начал осуждать, и рот на замок. Прости, Господи, что же я так бессовестно себя-то хорошим-то считаю? Сразу же. Вот таким образом, только понуждая себя к жизни по Евангелию, я смогу понемногу, это совсем, оказывается, не так просто, да, понемногу начать раскрывать свои глазки и видеть себя. Мы поражены потрясающей слепотой. Видим вокруг себя, у всех грехи, в себе не видим. Это бедствие номер один. Это действительно глубочайшая поврежденность, которая присутствует во мне. И видите, я сколько раз повторяю, опять говорю, ни о какой духовной жизни, слышите, то, что мы называем духовной жизнью, даже и говорить не приходится до тех пор, пока я не начну сопоставлять свое поведение, свои слова, уж не говорю дела, свои мысли, слышите? Мысли, чувства, мечтания с тем, что я нахожу в Евангелии. Пока я отношусь, знаете так, не хочу видеть, не хочу думать о Евангелии, не хочу думать о христианстве, то ни о какой духовной жизни речи не может и идти. Вот в этом внимании к себе, понуждении себя, очень большое значение имеет молитва. Молитва. Учтите, что без молитвы духовной жизни просто быть не может. Ведь молитва — это что такое? Вот видите, свет горит. А почему? Потому что выключатель нажали, контакт сделали. Контакт, и свет загорелся. В молитве происходит вот этот контакт души человеческой с Богом. Вы слышите? С Богом. Только молитва является средством вот этого контакта, этого соединения. Без молитвы не может быть никакой связи с Богом. Кстати, вы знаете, что само слово «религия» – это слово латинское и означает «связь», «соединение». Кого с кем? Человека с Богом. В молитве это и происходит. Какая должна быть молитва? Опять-таки, мы часто и много слышим это, об этом. Часто нас призывают к молитве. Что это значит? Опять-таки, он, Игнатий Лойолу, призывает к молитве. Франциск Ассизский непрерывно был в молитве. Уже Христос распятый стоял в его глазах. Да избавит Бог от такой молитвы. Молитва правильная – это прежде всего та молитва, которая и она называется только тогда молитвой, когда она совершается со вниманием. Внимание – душа молитвы. Нет внимания – нет молитвы. Друзья мои, не надо оправдывать себя. Я могу читать целую вечность и молитвы, и псалтирь, и все что угодно, и быть за божественными литургиями, и всеношными, и ни разу не помолиться. Не будем обманывать себя, будем честны. Давайте быть честными. Да, я не молюсь, так и не молюсь, а стою как пень. Нет молитвы там, где нет внимания к словам молитвы. Ее просто нет. А то стоят и пчелки летят. Ух, думаю, ух, как взвиваются к небесам. Да, 100 молитв за одну минуту. Кстати, молитва Иисусова пишет тот же Брянчанинов. Правильные, внимательные молитвы – это 100 молитв Иисусова примерно около получаса. Как человек начинает учиться на инструменте? Многие из вас учились на музыкальных инструментах. Фортепиано начинаете. Где она эта, Сибемолина? Да, совсем не туда попала. Ах ты окаянный, да где ж она? Как медленно, правда, изучает клавиатуру. Где она находится? Ткает этими пальцами. Понемножку. Вы слышите? Так и молитве надо учиться. Молитва должна быть крайне неспешной. Надо приучить свой ум, не рассеиваться во время молитвы. Это наука. Этому надо учиться. Поэтому святые отцы с очень большой силой прям рекомендуют всем краткую молитву, молитву Иисусову. Чем она хороша? Может быть, я не успею рассеяться, пока скажу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Может быть, я не успею рассеяться, но это не так просто. Но тогда можно покороче. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Правда, короче? Но уже, может, на это хватит. Еще раз повторяю вам. Учиться надо. Неспешной молитве. Этому очень помогают наши богослужения. Все души целых 3 часа. Я могу совершенно спокойно. Никто не видит, не слышит. Все думают, что я мечтаю и брожу уже на небесах. А на самом деле я молюсь о себе грешном. Можно спокойно, неспешно, каждое слово со вниманием произносить молитвы Иисусовой. Внимание – это первая характеристика. Вторая, не менее важная. Эта молитва должна совершаться с чувством покаяния. Можно, знаете ли, начать так молиться, что потом еще хуже будет, чем человек не молился бы. Он или она занимается молитвой Иисуса. Отойдите от него, а то опалит пламенем святости. Занимать молитвой Иисусовой. Ай-яй-яй. Надо не заниматься молитвой Иисусовой, надо молиться. Тот, кто совершает эту молитву без покаяния, внимание, да, без покаяния, то боюсь, что его молитва, как сказано в Писании, молитва его будет ему в грех. Там, где нет покаяния, где нет сокрушения о своих грехах, можно вспоминать же, чем мы занимаемся. Молитва без благоговения – это оскорбление Бога, а не молитва. Но особенно, друзья мои, обращаю внимание, как на инструменте мы начинаем с очень медленного изучения. То же самое и молитву мы должны совершать очень медленно. Слышите? Начинать с медленности. То, что это мы читаем, там, вычитываем, утренние, вечерние, как из пулемета, это не молитва. Во время этих чтений постарайтесь хоть немножко заняться молитвой Иисусовой. Вам сейчас открыта великолепнейшая возможность. Несколько лет дается возможность вам практики. Не потеряйте. Не проводите впустую время богослужений. Вы слышите? Не проводите впустую. Каждую неделю сколько в храме бываете? Сколько времени можно впустую провести? Совершенно впустую. Надо начать упражняться. Слово аскетика – это упражнение, это спорт. Это греческое слово. Компьютер прямо бы так и перевел. Вы ввели бы слово аскет, он бы перевел спортсмен. Не забудьте это. Надо вот упражняться, тренироваться нужно в молитве. Вот я, видите, вот как говорю. Потому что очень жалко, когда проводим здесь многие годы, за богослужением проводим такое огромное времени, и потом выходим вдруг из школы и не можем 2 минут помолиться внимательно. Бесплодные и сухие. Это трагедия, я вам скажу. Трагедия. Человек окончил духовную школу. Он даже не может молиться. Это беда. Хуже которой просто трудно представить. Итак, я говорю о православии. О православии. Молитва может быть православной. Она вот такая. Она может быть католическая. Я вам сказал, какое. Протестантское, то же самое. Там гимны. Гимны. Восторг и радость. Ну, мы же спасены, а что еще делать? Еще как, красота. Православие все нацелено на покаяние. И оно говорит, что эта покаянная молитва, она постепенно открывает доступ Богу в нашу душу, постепенно начинает ее преображать. Постепенно Господь дает нам помощь в борьбе со всякими грязными, нечистыми, осуждающими, злыми мыслями. Ощутимо даст свою помощь, если мы будем трудиться в этом. Вот направление духовной жизни. Это очень важно, друзья мои, на какие рельсы мы станем. Потому что есть рельсы, сколько угодно, которые ведут нас совсем не в ту сторону. Вот на этом пути... На этом пути понуждения себя ежедневному, вы слышите, ежедневно к исполнению заповеди Божьей, к ежедневному покаянию себя во всех нарушениях. Предупреждаю вас, мы откладываем всегда до исповеди что-то сказать. Ах, какое неразумие! Исповедь совершается у нас редко. Да и что мы там скажем? Надо немедленно каяться в любом грехе. В этом отношении замечательный нам дан пример Иоанна Кронштадтского. Почитайте его дневники. Тут же он кается. Опять я осудил. И кается. И что пишет? От всей души взмолился я Богу моему. И Господь вновь простил меня и дал мне пространство в душе. Мы вот этого почти не знаем. Услышите, мы православные христиане, мы даже не знаем этого. Что это такое, Господь простил меня? А это же реальность, когда Бог дает прямое, дает действие по которому он видит, что Господь простил его. Мы даже не знаем, что такое пространство в душе. Это же реальность, которую мы даже не переживаем. Невозможно пережить этого там, где нет искреннего стремления к христианской жизни. Иоанна Кронштадтского, дневник «Вот это моя жизнь во Христе», и вот это сейчас еще маленькая книжка, неизданные дневники и так далее, где он пишет об этом, это нам, я вам скажу, потрясающие ценности на седании, как мы должны относиться к каждому греху. Осудил, проси тут же прощения. И вечером неплохо вспомнить все это и искренне от всей души попросить прощения. Великое благо при этом было бы, я не знаю уже, способны кто к этому или нет, молиться до тех пор, просить прощения, пока Господь не простит. Дай Бог пережить нам всем, что это значит, пока Господь не простит. Речь идет не о словах, а о переживании этого акта. Так вот, на этом пути, пути жизни, я говорю о православии, вы слышите, я говорю о чем православие, ни одного догмата вам не называю. Говорю о православии. На этом, если пути жизни, оказывается, раскрываются вещи поразительные. Вещи, которые, я бы сказал, имеют две стороны. Одна из этих сторон, та, о которой пишет Петр Дамаскин. Он говорит так. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Первая сторона. Вы слышите? Первым признаком, вы подумайте только, начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Я начинаю, наконец, видеть, что я живу совсем не так, как это требуется. Я совсем, оказывается, живу не по Евангелию. Я живу, знаете как, в лучшем случае, и то это не всегда, как порядочный человек, который заслуживает уважения. Попробуйте меня не уважить. А кто живет по Евангелию? В связи с этим нужно понять, друзья мои, что есть существенная разница между нравственным поведением и духовной жизнью. Эти вещи взаимосвязаны, но не совсем различны. Не забывайте, я нравственно, мы нравственно можем быть, ну, я бы сказал, даже безупречны. То есть, я нигде не ворую, не пьянствую, не развратничаю, не краду, там, что еще там, не убиваю. Что еще вы хотите? Честно отношусь к тем обязанностям, которые на меня возложили. Ну, какой я? Что, хорош? Хорош. Лучше, кажется, и быть не может. Нравственно я могу быть хорош. А что внутри у меня при этом, ну-ка? А внутри у меня при этом, ну уж так и быть, по секрету скажу. Я весь преисполнен чувства своей нравственности. Какой я нравственный человек. Сколько во мне гордыни от этого. Какое тщеславие во мне, что я не смяк уже прочие человецы. Помните, есть у Феофана Затворника замечательные слова, которые я немножечко подделал, я, чтобы они звучали лучше. Сам дрянь дрянью, а все твердит, не смяк уже прочие человецы. А сам дрянь дрянью. Я зеленею от того, что награждают вокруг меня моих друзей лучше, а меня нет. Чем я хуже? Скажите, что во мне внутри живет, вы слышите? Нравственно я все безупречен, а духовно весь поражен. Недаром таких людей называют святой сатана. Точно, точно. Нравственность и духовность, как видите, разные совсем вещи. Но без нравственности, правильной нравственности, трудно приобрести духовность. Потому что если я даже духовно поражен, то еще к тому же, если нравственно буду поражен, тогда трудно, конечно, мне говорить о какой-либо духовности. Поэтому необходимо как нравственность, которую можно легко выразить, ну, в десятисловии Моисеевым. Это такая грубятина, о которой даже и говорить-то стыдно для христиан. Правда? Но это необходимо. Это элементарная норма. Необходимо как нравственность, так духовность необходима. То есть следить за своим состоянием души, своими мыслями, чувствами, желаниями, мечтаниями и так далее. Так вот, повторяю, если человек следит за этим, если он старается соблюдать заповеди Евангелия, то постепенно он начинает все больше видеть себя. Происходит то великое, о чем говорили философы, сами не понимая того в глубине. Происходит познание себя. Познание чего? Понимание того, что мне действительно нужен Спаситель. Я вижу, завидовать нехорошо. Я вижу, как это меня мучает. А справиться не могу. Опять наградили кого-то. Вот искушение, меня обошли. Опять вот того-то похвалили, а меня нет. Да я же лучше. Бедный, вижу, как я страдаю от этого. И ничего не могу с собой сделать. Вот здесь, вы слышите? Вот здесь я начинаю понимать очень важную вещь. Насколько действительно я болен, я поражен. Насколько я нищий. Насколько я убогий. Внешне я выгляжу, может быть, и так, и сяк. Не подойди ко мне. А на самом деле с любой страстишкой ничтожной не могу справиться. Вот это объективное осознание себя, оно дает мне возможность правильного взгляда на себя. Это то, что ведет к блаженной нищете духа. То, что ведет к смирению. Вот это есть смирение. Я вижу, кто я есть. Другие не видят, а я вижу. И вот оказывается, это состояние нищеты духовной, так? Это состояние начального, скажем так, смирения, оно что делает с человеком? Удивительные вещи. Удивительные вещи оно делает с человеком. Вот это смирение. Оно дает мне возможность, во-первых, правильного отношения к другим людям. Вот я раньше смотрю на него и говорю, врет несчастный. Ух, я бы ему, ух, такой сякой немазанный. Ну, не то, что я, конечно, да. А здесь я, да, вот ведь надо, и он тоже болен, как и я болен. И я болен. Вы слышите? В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Правда ли? Никто не осуждает за болезни. Если хотите, сочувствуют друг другу. Помогают друг другу. Если кто-то совсем плох, то, которые могут ходить, помогают даже ему. В больнице сочувствуют. Так надо же учесть, что есть же не только телесные болезни, есть же и душевные болезни, есть же и духовные болезни. Вот это видение себя, осознание себя, вот это некое смирение, которое у нас возникает, дает мне возможность относиться к человеку, который действительно ведет себя неправильно, не с осуждением, а с любовью. Вы слышите? С сочувствием, с великодушием. Да и не повернется у меня язык осудить его за то, что он болтает, потому что я сам болту. За то, что он осуждает, я сам осуждаю непрерывно. За то, что он тщеславится, да я знаю, что я сам тщеславный. Вор вора не осуждает. У одного болит нога, у другого рука. Разве не осуждает друг друга? Нет. Итак, вот это вот видение себя, как меняет наше отношение к людям. Вы видите, как оно меняет. Уже нет этой раздражительности, нет этого гнева, нет этой нетерпимости, а есть снисхождение, великодушие, помощь даже друг другу и так далее. Второе, что дает это состояние. Господь понемногу в той мере, в какой мы смиряемся, Господь дает мир душе и некую радость, которая постепенно, по мере смирения человека, возрастает у человека милостью Божией. Господь дает переживание этой радости. Человек начинает понимать, что все эти скорби, которые у нас происходят, ничто, все это пройдет же. Где же все пройдет? Сама жизнь пройдет. Что все, что посылается нам, это посылается по любви Божией, а не по чему-либо другому, не по мести Божией, не по наказанию Божию. У соседа сгорел дом, так ему и надо. О, ясно какой. А у меня, слава тебе, Господи, все на месте. Значит, его Бог наказал, он грешник. А у меня все на месте, значит, я кто? Праведник, естественно. Не наказывает Бог. Бог дает только лекарство каждому свое, в зависимости от болезней. И Господь постепенно дает утешение человеку, радость человеку, мир человеку. Видите, как это...